Здравствуйте, я Никита Брусиловский, и сегодня мы продолжаем разговор о королевских династиях Англии, Великобритании, Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии, или в наши дни Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. О знаменитых королях, вошедших в историю не только самой страны, но и всего мира, и в первую очередь, конечно же, Европы. О королях, которые определяли жизнь огромного королевства, огромной страны, которая со временем станет одной из ведущих держав всего земного шара. Короли, которые были популярны или же непопулярны у своих подданных. Короли, которые были законодателями мод и основателями целого ряда традиций, многие из которых существуют и по сию пору. И сегодня поговорим об одной из самых известных династий в британской истории, о династии Тюдоров. Многим она хорошо известна по ныне знаменитому сериалу, но надо сказать, что многое в этой киноленте, конечно, было доделано, додумано ради художественного вымысла. Впрочем, основные события все же основаны на реальных фактах, от этого тоже невозможно отказаться. Династия Тюдоров правила Британией в течение более чем столетия и вошла в историю как династия, полностью поменявшая всю жизнь британских островов. Мы называем ее Тюдорами по-русски, хотя правильнее, конечно, с английской точки зрения делать ударение на первый слог. И действительно, по-английски они Tudors, точно так же, как и следующая династия Stuarts, Стюарты. Но в русской историографии принято говорить по французскому образцу, поэтому чаще можно услышать именно Тюдоры или, соответственно, Стюарты. Так мы тоже будем в соответствии с устоявшимся вариантом их и называть. Соответственно, династия Тюдоров, которая, надо сказать, имела достаточно опосредованное отношение к династии Ланкастеров и Йорков, к тем династиям, которые были в противостоянии в рамках войны Алой и Белой Розы на протяжении второй половины 15 века. Но, тем не менее, именно Тюдоров в качестве компромиссной династии англичане принимают, и именно им суждено стать правителями достаточно крупного и значительного государства, которое именно в это время, именно при Тюдорах, заявит претензии уже на господство не только в Европе, но и на всем земном шаре. Именно при Тюдорах у англичан появятся первые свои колонии. Именно при Тюдорах Англия станет владычицей морей. Именно в связи с этим впоследствии появится песня «Правь, Британия, на море». И в связи с этим, конечно же, Тюдоры заслужили свое место под солнцем и значительное место в английской истории и в соответствующих школьных учебниках. Но Тюдоры, конечно, это время еще и нескольких крупных конфликтов, религиозного раскола, потрясшего всю Британию и оказавшего влияние на всю дальнейшую историю страны. И это, конечно же, скандальная история короля Генриха VIII, не только в связи с его переменной конфессией, но и с его легендарными шестью женами, которые покинули сей мир достаточно разным способом. Кто-то своей смертью умирал, кто-то развелся с королем, а от кого-то король избавился и путем казни. Итак, Тюдоры. Сама по себе фамилия не английская, а скорее валлийская, то есть происходящая из Уэльса. Соседи англичан, валлийцы, тем не менее, долгое время им не желали покоряться, и Уэльс в течение нескольких столетий пришлось несколько раз завоевывать. В дальнейшем он станет, конечно, неотъемлемой частью Британии. В наши дни наследники британского престола носят титул принца и принцессы Уэльской, соответственно. Но, тем не менее, тогда все-таки это была провинция, достаточно отличающаяся от самой Англии. Но ряд валлийских родов верой и правдой служили английским королям, в том числе и Тюдоры, которые в определенный момент смогли с этими королями породниться. И произошло это с помощью совсем другой женщины, которая и вовсе была француженкой. Екатерина Валуа, сохранился ее вот такой портрет, полулегендарный, полувыдуманный, но основанный на внешних описаниях. Сама она была королевой Англии, а вернее супругом правящего короля Генриха V. Екатерина Валуа из правящей династии во Франции, дочь короля Карла XVI, и Изабеллы Баварской, которая была выдана замуж за короля Генриха V английского в рамках очередного перемирия между Англией и Францией во время Столетней войны. Чтобы прекратить вот это длительное кровопролитие, было озвучено такое предложение, чтобы Генрих V женился на дочери французского короля. Так и было сделано. Екатерина Валуа становится супругой короля Генриха V, однако он умирает гораздо раньше нее, но она успевает дать ему наследника в лице будущего короля Генриха VI. Тем не менее, Екатерина оставалась близ английского престола, бывала то в Англии, то во Франции, имела обширные поместья в Англии на правах вдовствующей королевы и пользовалась определенным обеспечением со стороны английского парламента. Тем не менее, ей запрещено было выходить замуж вторично без разрешения парламента, иначе этот брак был бы объявлен недействительным. Но, несмотря на это, волю парламента она смогла нарушить. Вообще, она имела такую репутацию женщины достаточно живой, страстной, увлекающейся, а главное, красивой. Многие пытались добиться ее руки. Некоторое время она была близка к роду Бофортов, которые также, в свою очередь, были одной из ветвей правящей династии. Но, тем не менее, породнилась она не с Бофортами, а вышла замуж за валлийца Оуэна Тюдора. Человека, который служил официально короне, был близок к престолу. Брак этот, по сути, превращался в неофициальный. Мы даже не знаем сейчас, в каком году он все же был заключен. Но, несмотря на это, потомство от этого либо венчанного, либо невенчанного брака с Оуэном Тюдором все-таки было. И именно ему суждено было в дальнейшем занять престол. Тем самым от этого брака на свет появится несколько детей. Если девочки закончили свою жизнь достаточно рано или же в монастырях, то мальчики в дальнейшем несли армейскую службу, в том числе и Эдмунд Тюдор, самый старший из сыновей, который... Вернее, не самый старший, а второй по старшинству, Эдмунд Тюдор, первый граф Ричмонд, который заключит брак с Маргаритой Бофорт, тоже родственницей, как я уже говорил, правящей династии. То есть Тюдоры таким образом становятся все ближе и ближе к престолу, но еще официально о них не заявляют. Формально Тюдоры сражаются на стороне ланкастеров против йорков, и в этой борьбе уже в рамках Алой и Белой Розы погибнут и Оуэн Тюдор, и его сын Эдмунд Тюдор. Оба будут казнены. Но, тем не менее, единственный сын Эдмунда, Генрих, или тогда просто Генри, сможет сохранить себе жизнь. В дальнейшем он уедет во Францию, там будет некоторое время вскрываться. И именно оттуда, с континента, он будет собирать своих сторонников, чтобы выступить против йорков. И таким образом занять как раз престол. И надо сказать, что если поначалу на него смотрели несколько искос, достаточно молодой человек, имеющий все-таки очень опосредованное отношение к британской короне, то со временем его кандидатура становилась все более и более привлекательной для английской аристократии, которой со временем уже надоедал многочисленные жертвы и столкновения между ланкастерами и йорками. Им уже надоела война Алой и Белой Розы, поэтому они хотели ее поскорее завершить. Тем более, что Ричард III, последний из династии Йорков, правивший всего 2 года, имел уже совсем уж отрицательную популярность. Поэтому Генрих Тюдор со временем приобретает для себя все больше и больше сторонников, несмотря на то, что сами французы даже отзывались, что королю Ричарду Господь послал врага, у которого не было ни гроша за душой и никаких прав на корону Англии, в общем, не было ничего достойного, кроме чести. Но, тем не менее, он провел существенную часть своей молодой жизни пленником и в столкновениях, и в результате именно это создаст ему хорошую репутацию. В августе 1485 года в битве при Босфорте войска Ричарда III будут разбиты на голову, сам король погибнет в этом же сражении, и именно Генрих Тюдор становится уже единственным и ведущим претендентом на корону. Так что через некоторое время он въезжает триумфально в Лондон и становится королем под именем Генриха VII. Он сохраняет для себя фамилию Тюдор, тем самым давая начало новой династии Тюдоров. Но, тем не менее, ему нужно было еще и закрепиться на престоле уже в качестве короля. Не в последнюю очередь он попытался это сделать с помощью династического брака. Он женился на Елизавете Йоркской, тоже принцессе из рода Йорков, того самого самого рода, который он, собственно, и сверг. Получается, что он женился на племяннице Ричарда III, которого сам же и сверг с престола. Но это был, конечно, брак не столько по любви, сколько именно политический, который обеспечил ему еще большую легитимность на престоле. То есть, таким образом, он был не только, пусть и косвенным, но все-таки наследником Ланкастеров, но его потомство принадлежало тем самым и к Йоркам. Сам же Генрих VII свое правление вел достаточно жестко, потому что ему приходилось вести постоянную борьбу с многочисленными претендентами на престол, но теперь уже не столько представителями знати или даже реальными родственниками, а в большей степени самозванцами. Как в России в свое смутное время в начале 17 века появилось огромное количество лжедмитриев, так и в Англии рубежа 15-16 веков были свои лжедмитрии, свои претенденты на престол, которые не были родственниками короля, которые выдавали себя за тех, кем они на самом деле не являлись. И для Генриха, конечно, это было существенной проблемой. Во многом благодаря тому, что часть партии Йорков все-таки не признала его брак с Елизаветой Йоркской и мечтала поставить своего человека на престол. Пусть это была бы марионетка, пусть это был бы человек вообще не царских кровей, но именно свой. Об этом мечтали Йорки. Поэтому Генриху VII нужно было держать ухо востро. Кроме того, в самом начале его правления, другой момент, который англичане сочли дурным предзнаменованием, в Англии разразилась сильнейшая эпидемия. На смену черной смерти, то есть чуме, которая выкосила пол Европы во время Столетней войны, пришла так называемая потливая лихорадка, или, как ее называли в Европе, английский пот. Странная, непонятная болезнь, о которой ученые до сих пор спорят, что же это было такое на самом деле, которая унесла жизни существенной части населения Англии и не миновала, кстати говоря, и королевской семьи. Старший сын Генриха VII, принц Артур, или Артур, как его еще называют, умер как раз от того самого английского пота. И это, конечно, сыграло против репутации Генриха VII. Но, тем не менее, свою власть он все же смог сохранить. Одним из самых известных претендентов будет Ламберт Симнел. Это его реальное имя. Самозванец, который, тем не менее, выдавал себя за Эдуарда Уоррика, сына герцога Кларанса и тоже представителя династии Йорков. Он был ставленником Йоркской партии, которые, в свою очередь, попытались его воспитать по-своему. Кем он был на самом деле? Тут история весьма и весьма противоречивая. Некоторые считают, что он был чуть ли не сыном пекаря или органного мастера, другие называют его сыном зажиточного горожанина, но тем не менее его вовремя, что называется, отдали одному из сторонников партии Йорков, который обучил его придворным манерам, обучил высокому штилю, языку и стал постепенно воспитывать в качестве как раз нового правителя. Йорки стали выдавать его за Эдуарда Уоррика, но не учли, что настоящий Эдуард Уоррик на тот момент был жив. Он находился в плену Генриха VII, сидел в тюрьме в Тауэре, и как только по Англии поползли слухи о том, что Эдуард Уоррик на самом деле жив, а не убит Генрихом VII, и скрывается в Ирландии, чтобы занять престол, конечно же, Генрих VII тут же вывел из Тауэра настоящего Эдуарда Уоррика, продемонстрировал его народу и пояснил, что вот настоящий человек здесь находится, а тот, кто называет себя Эдуардом Уорриком, это самозванец. Тем не менее, Ламберт Симнел вместе с йоркистами попытался все-таки вести боевые действия. Как правило, большинство самозванцев того времени, они собирали свои силы именно в Ирландии и оттуда уже шли со своим войском. Так и здесь получилось, но Генрих VII в результате очередного сражения все-таки смог дать ему отпор. Сам Ламберт Симнел попал в плен и был далее отправлен королевскому двору. При том, что он сам был тогда несовершеннолетним, Генрих в результате Ламберта пожалел, посчитал, что незачем ему пачкаться кровью ребенка, тем более, что многие помнили об участи Ричарда III, который не побрезговал, согласно самой распространенной версии и растиражированной Шекспиром в том числе версии, Ричард III не побрезговал кровью своих племянников, Эдуарда V и его брата. которых он и убил, предположительно, в Тауэре. Так что Генрих VII поступил иначе. Ламберт Симнел был принят ко двору и со временем стал учеником местного пекаря. Действительно, начал работать при царском или королевском, вернее, очаге. Потом стал еще и сокольничьим, а еще ему приписывают такую интересную английскую традицию. Якобы он изобрел популярный до сих пор в Англии торт. Вот такой вот торт, который по-прежнему англичане и называют Симнел. Хотя некоторые историки спорят, говорят, что появился еще задолго до того. Но легенда устойчивая, что самозванец, неудачливый король, не вошедший на престол, придумал вот этот торт специально к Пасхе. Это пасхальное торжество с 11 шариками по краям. Это 11 апостолов, которые остались верны Христу. 12-го апостола Иуды здесь нету, соответственно. Вот такая традиция неожиданная. Но чуть позже, через несколько лет, появился еще один самозванец, от которого осталось тоже подлинное имя и даже портрет, вот такой вот, некий Перкин Уорбек, который, возможно, но это опять же предположение историков, возможно, мог быть королевским бастардом. То есть сыном одного из королей, скорее всего, Эдуарда IV, но внебрачным, потому что уж очень он внешне был похож на остальных королей. И это стало, опять-таки, козырем в руках йорков, которые тоже придумали ему биографию, придумали ему определенные преференции, назвали его Ричардом, поэтому в истории его нередко еще именуют лже-Ричардом. И в связи с этим Уорбек начал вести тоже боевые действия со своими людьми, теми, кто не принял Генриха VII на престоле. Но и здесь его ждало поражение. Самозванец какое-то время скитался по Ирландии, потом по Шотландии. И даже местный король Яков IV ему попытался помочь. Но Генрих VII в итоге все же пленил Перкина Уорбека, которого также отправили ко двору. Некоторое время он там прожил, даже был некоторое время женат, но вскоре он попытался бежать со двора, что восприняли при королевском дворе достаточно отрицательно и посчитали, что Уорбек может опять поднять восстание против короля. После этого в 1499 году, когда его поймали в связи с планами побега, его осудили, и через некоторое время он был обезглавлен на Тауэрском холме. Генрих VII понимал, что более оставлять такой козырь своим врагам он уже не может. Конечно, мы сейчас можем сказать о жестокости короля, но, с другой стороны, тем самым он старался обеспечить и мирный период в истории Англии, которая к концу его правления действительно пребывала в достаточно спокойном, почти что сонном состоянии, и уже никаких внутренних конфликтов здесь не происходило. Кроме того, Генриху VII еще было важно, выгодно женить своего старшего сына, принца Артура. Вот сохранился его такой портрет. Принц Артур, высокий, статный юноша, хорошего изначально здоровья, которого он похотел женить на испанской принцессе Екатерине Арагонской. Англия в то время еще католическая, Испания это самая католическая страна во всей Европе, и испанские короли считались хранителями католических традиций и защитниками веры, поэтому такой брак представлялся Генриху VII, конечно, очень и очень выгодным. И это, конечно, должно было укрепить положение Англии, особенно в ее противостоянии с Шотландией и другими соседями. Но этот брак в итоге ни к чему хорошему не привел. Еще при жизни Генриха VII принц Уэльский Артур умирает. При этом надо сказать, что само имя для Артура было выбрано тоже не случайно, поскольку это была своего рода память о легендарном короле Артуре, еще из древнеанглийских легенд, о символе некогда цветущего положения Англии. При том, что тот король Артур, легенда о котором хорошо известна и у нас, многие вспомнят и круглый стол короля Артура, и рыцарские истории, и многое другое, сам король Артур это во многом полулегендарная личность, и королем Англии непосредственно он не был, он правил только одним из королевств еще в эпоху гептархии, то, о чем мы в прошлый раз говорили. Но слава о нем была настолько сильной, особенно в простом народе, что Генрих VII вот захотел, чтобы его сын носил именно такое имя, что это был бы символ новой мощи Англии и начала нового золотого века. Ну а в свою очередь это должен был обеспечить и хороший брак с Екатериной Арагонской, дочерью испанского короля и королевы. Так что Артур рос как будущий великий правитель. Он успел жениться на Екатерине, но через некоторое время он умирает при достаточно странных обстоятельствах. Некоторые утверждают, что это мог быть английский пот, та самая лихорадка, появившаяся при его отце в Англии. Другие утверждают, что у него был упадок сил после празднования жирного вторника. Это наподобие нашей масленицы, то есть большие празднования, сопровождающиеся обжорством перед Великим постом. Третьи же указывают, что молодой Артур излишне усердствовал в исполнении своих супружеских обязанностей с молодой женой. Вот так вот переусердствовал, настолько устал, что в результате и скончался от истощения сил. А надо сказать, что когда он скончался, ему было всего-то 16 лет. Это был достаточно ранний брак, но для того времени это было нормально, время для заключения брака. Конечно, в наши дни все иначе. Но так или иначе, 2 апреля 1502 года принц Артур умирает при вот этих невыясненных обстоятельствах. Его торжественно хоронят в Устере. Вот сохранилось изображение его свадьбы с Екатериной Арагонской, которая предвещала такое большое будущее для английской монархии и для англо-испанского союза. Но смерть, конечно, все эти планы перечеркнула. Могила его сохранилась в Устере, где он и был похоронен, в графстве Вустершир. Соответственно, все права на престол переходят теперь к его младшему брату Генриху VIII из рода Тюдоров, который и войдет в историю Англии как самый знаменитый Генрих. Генрих тот, что был женат 6 раз с 6 женами, тот самый Генрих, что поссорился с папой римским и создал собственную англиканскую церковь, тот самый Генрих, что отправил на плаху нескольких своих канцлеров. Уместно, кстати, его сравнить и с нашим отечественным Иваном Грозным, не только потому, что эпоха была практически та же, ну, Генрих чуточку раньше, но и нравы у них были достаточно схожими и общими. Вот Генрих VIII в молодые годы, который первоначально не готовился к престолу, и поэтому детство он провел как лишь второй сын Генриха VII, который должен был быть на таких вспомогательных ролях. Интересно, что его даже готовили, возможно, и для духовной карьеры. Он получил очень хорошее христианское образование, знал прекрасно закон Божий, цитировал Священное Писание и многое другое, и в молодые годы даже написал сочинение в защиту веры, когда в Европе уже началась реформация, когда в Европе появляется движение Мартина Лютера. Генрих VIII поначалу становится именно на сторону католиков, католической церкви, и в защиту Рима пишет соответствующее религиозно-философское сочинение. За это, кстати говоря, Генрих VIII тогда был удостоен от папы римского титула защитника веры. И до сих пор его английские короли носят, хотя давным-давно с Римом их отношения разорваны. Но после смерти старшего брата Генрих автоматически становится наследником престола и получает в наследство не только права на престол от своего старшего брата, но и жену Екатерину Арагонскую, которая недолго пробыла вдовой, снова становится женой наследника престола. Хотя вообще такой поворот, он в те времена был маловозможен. Церковь осуждала передачу по наследству жены от старшего брата к младшему брату. Но на это закрыли глаза именно в силу того, чтобы сохранить англо-испанский союз. Сделали вид, что Артур и Изабелла, что Артур и Екатерина Арагонская не успели вступить в полноценный брак, что между ними не было интимной связи, что, по всей видимости, все-таки неправда. Так или иначе, на многие формальности тогда наплевали, и Екатерина Арагонская действительно стала официальной женой Генриха VIII. Решение очень опрометчивое, потому что в дальнейшем оно как раз и повлияет на всю дальнейшую подоплеку ссоры с Римом. Но это будет потом. Поначалу об этом никто не задумывался в 1502 году, когда умер принц Артур, старший брат Генриха VIII. В 1509 году умирает уже Генрих VII и принц Уэльский. Генрих становится королем уже Генрихом VIII в возрасте всего-то навсего 17 лет, как раз на этой иллюстрации. При нем достаточно долго был свой регентский совет, большое влияние имели тогда и приближенные к нему магнаты, и несколько деятелей церкви, епископ Винчестерский, архиепископ Кентерберийский, кардиналы, в том числе Томас Волси и некоторые другие, но Генрих VIII VIII постепенно все же брал власть в свои руки и не желал в дальнейшем этой властью делиться. Из нерешительного и достаточно спокойного богобоязненного юноши он превращается вот в такого большого, статного и крупного короля, который славился как раз своей исполинской, практически богатырской внешностью. Считалось, что крупнее него человека в Англии просто-напросто не найти. И Генрих VIII постепенно он старается вести дела, в первую очередь, внутри государства, продолжает политику умиротворения внутреннего, дабы власть Тюдоров сохранилась, в том числе и за счет успешной внешней политики. Он воюет с французами, но не слишком удачно. Как только его войска победоносно подходят к Парижу, у него заканчиваются деньги для ведения войны, а парламент просто так эти деньги ему не выделяет. Пришлось заключить мирный договор в то время. Но самым главным, конечно же, событием того времени стала его ссора с римским престолом. Ссора, которая была связана в первую очередь с его браком и его многочисленными женщинами. Ссора, которая привела к созданию независимой англиканской церкви. И формальным поводом для вот этой ссоры послужил отказ папы Климента VII признать брак между Генрихом и Екатериной Арагонской недействительным. Дело в том, что Екатерина никак не могла дать Генриху желаемого наследника. Собственно, это была постоянная проблема со всеми женами. Мальчиков практически не было. Только один из мальчиков в дальнейшем станет королем Эдуардом VI, но и у него не будет потомства. В остальном же на свет появлялись одни лишь девочки, в том числе Екатерина Арагонская, которая родила Генриху только Марию, будущую Марию Кровавую, которая, пусть и недолго, но успеет побыть королевой Англии. В результате разочарованный Генрих мечтает развестись с Екатериной Арагонской, именно настаивая на том, что этот брак с самого начала был недействительным, что она только лишь вдова его старшего брата, и жениться им не следовало. Генрих легко менял свою позицию на протяжении всей своей жизни в зависимости, ну, так скажем, от текущей политической конъюнктуры. Но тут он наталкивается на существенную проблему. Во-первых, испанские короли, родственники Екатерины Арагонской, категорически отказываются признавать такой развод, потому что это было бы бесчестие для самой Екатерины. А главное, во главе римско-католической церкви тогда стоит Климент VII, который тоже не желает ссориться ни с Испанией, ни со Священной Римской империей, а в частности с императором Карлом V, который одновременно тогда является и королем Испании, и императором Священной Римской империи германской нации. И, конечно, император и король не хочет давать в обиду свою родственницу Екатерину Арагонскую. А Климент VII только что потерпел поражение от Карла V. Войска империи взяли тогда Рим и существенно его разграбили. Поэтому Климент VII объявляет, что он не может разорвать брак между Генрихом и Екатериной Арагонской. Что, естественно, не нравится англичанам, не нравится лично Генриху VIII. Он созывает тогда свой совет духовенства, своих епископов, и пытается склонить тогда уже их на свою сторону, дабы хотя бы они его смогли развести уже вне воли римско-католической церкви и лично папы Климента VII. Но и они, и епископы католической церкви в Англии тоже отказываются идти против воли папы. Они отказывают королю, занимают достаточно независимую позицию. В результате Генрих VII объявляет их изменниками, обвиняет в измене не только лично ему, но и всему государству всей Англии. И через некоторое время, в 1529 году, фактически он создает свою собственную церковь. В январе 1533 года он заключает новый брак с Анной Болейн, которая уже достаточно давно была его фавориткой, которая подталкивала его к заключению этого брака. И через некоторое время предыдущий брак уже объявляется незаконным и аннулированным. Сам же папа Римский в том же 1533 году объявляет Генриха VIII отлученным от церкви, как двоеженца. А затем отлучает от церкви и все население Англии. Генрих же на это смотрит достаточно спокойно и годом позже издает специальный акт, благодаря которому Генрих провозглашается главою церкви Англии. То есть с этого момента правители Англии, а впоследствии Великобритании и Соединенного Королевства, они, а не Папа Римский, возглавляют местную свою национальную церковь. Это, в общем-то, шло в духе той же самой реформации, которая уже к тому времени вовсю шла в основных европейских странах. Ведь почему реформация, тут тоже нужно пояснить, почему реформация оказалась такой популярной в германских государствах и в целом ряде других стран, например, в Скандинавии. Датчане, шведы, норвежцы очень быстро приняли именно лютеранство, и другие течения тоже быстро завоевывали позиции в Европе, потому что протестантские церкви отказывались от светской власти. В отличие от Папы Римского, они заявляли, что церковь не может управлять, церковь не может претендовать на власть помимо церковной. И глава церкви или же местной епархии, будь он епископ, архиепископ и так далее, он не может быть еще и светским владыкой. Кроме того, протестанты провозглашают бедную церковь, и они отказываются от многих богатств, которыми ранее обладала католическая церковь. И самое главное, они отказываются от земли. Они проповедуют идею вот такой бедной, безземельной церкви. И объясняют, что земля должна принадлежать в первую очередь светскому государю. Себе оставить, ну, там, небольшой участок земли для собственного прокорма, что называется. А так земля, она именно государственная. Поэтому многие государи, не страшась проклятий со стороны Рима, принимают сторону новых протестантских церквей и тем самым становятся полноценными хозяевами в своих государствах. Тем самым церковь больше уже не является для них конкурентом. И конфликт, который ранее был возможен в Англии между Генрихом II Плантагенетом и Томасом Бекетом, закончившийся убийством Бекета и последующим поражением как раз короля перед лицом церкви, с этого момента подобный конфликт был уже просто-напросто невозможен. Именно поэтому и Скандинавия так быстро стала лютеранской, и Генриху, опять же, понравилась идея создания своей национальной церкви. Раз он глава церкви, раз король, или же королева, если это женщина, занимающая престол, глава церкви, значит, и все земли тоже принадлежат ему. Поэтому у монастырей тут же отнимаются землевладения, мятежных монахов, которые не желают признавать новые порядки, отправляют в ссылку или казнят. Одним словом, Генрих действует, что называется, огнем и мечом. Действует достаточно жестко и насаждает свою власть теперь уже не только в светской, но и в духовной, и в церковной сфере. Все последующие акты это только лишь подтверждали. В Англии были полностью ликвидированы монастыри, все их имущество изъято, а братья изгнаны таким образом. Кроме того, заканчивается почитание святых, мощи многих из них будут тогда уничтожены. Единственное, ну, буквально по пальцам можно пересчитать некоторых святых, чьи мощи тогда не тронули, в том числе Томаса Бекета, из-за его популярности в народе, несмотря на то, что он был главой католической церкви в Англии. Таким образом, Генрих, он как раз и устанавливает свои порядки. Тем же, кто осмеливается ему перечить, не только в церковной, но и в светской сфере, он либо указывает на дверь, или отправляет на плаху. Так произойдет, например, с небезызвестным Томасом Мором, которого мы хорошо знаем благодаря его труду «Утопия». В советскую эпоху о нем много писали в связи с первыми его такими протосоциалистическими идеями. Но Томас Мор, будучи человеком очень образованным, прекрасного ума и одаренным писателем к тому же, он занимает пост канцлера, но он категорически отказывается признать новый брак короля и разрыв с римской церковью. Поэтому свою жизнь Томас Мор заканчивает как раз на плахе. Но надо сказать, что это не последний канцлер генриховского времени, который будет казнен. Та же участь постигнет и другого Томаса по фамилии Кромвель, основатель династии Кромвелей. Его потомок в дальнейшем сам станет главой английского государства во времена английской республики, но это уже будет в 17 веке, гораздо позже. Томас Кромвель, напротив, поддерживал протестантскую линию короля. Томас Кромвель признает все дальнейшие браки, у него было прекрасное юридическое образование, он был адвокатом в первую очередь, но Кромвель в дальнейшем неудачно будет защищать сторону одной из жен Генриха VIII, а именно четвертой жены, и после того, как Генрих оставит ее, это рикошетом ударит и по Томасу Кромвелю, которого также в итоге обвинят в измене государству, в том, что он злоумышляет против государя, против короля, и свою жизнь он тоже закончит на плахе. И это касаемо только канцлеров, а сколько людей, занимавших более низкие должности и в правительстве, и в парламенте, и в жизни общественных деятелей, как бы мы сейчас сказали, сколько таких людей были убиты именно по приказу короля. В этом, возможно, своеобразная такая аналогия между Генрихом VIII и Иваном Грозным в их стиле правления, безусловно. Но помимо истории с канцлерами, помимо того, что Генрих VIII чем дальше, тем больше занимался ликвидацией политических противников и тех, кто просто не поддерживал его линию, более всего известна история с его 6 женами. Вот иногда их изображают всех вместе, но, конечно, соединяя несколько разных портретов. Женат он был официально 6 раз, при этом у него было еще некоторое количество метрес, как тогда называли любовниц, и судьба этих жен очень различна. У английских школьников на уроках истории они до сих пор используют такую своеобразную считалочку. То есть, развелся, казнил, умерла, развелся, казнил, пережила. Потому что с первой женой он действительно развелся, но сохранил ей жизнь. Вторую жену казнил. Третья жена сама умерла вскоре после родов, подарив ему единственного наследника мальчика, будущего короля. С еще одной женой он тоже развелся, пятую жену отправил на плаху, казнил, ну а шестая в итоге его пережила, хотя у нее тоже были шансы быть казненной. Вот такая история, бывшая и остающаяся основой для многочисленных романов, кинофильмов, повести и многого-многого иного. Жены Генриха VIII одна из таких самых жареных тем в истории английской монархии по сию пору и остается. Но судьба каждой из жен, она достаточно интересна и показательна в связи с судьбой самого Генриха VIII. Ну, первым делом это как раз Екатерина Арагонская, о которой мы уже частично говорили, дочь испанских королей, дочь Фердинанда II и Изабеллы I Кастильской, которая успела побыть супругой сразу 2 английских принцев. Сначала принца Артура, который королем так и не стал, а затем уже принца Генриха, ставшего после нескольких лет еще ожидания все-таки королем, как Генриха VIII. Но супружеские отношения между ними были достаточно плохими из-за неумения как раз Екатерины родить наследника. Впрочем, можно точно так же это обвинение бросить и самому Генриху VIII, потому что и с другими женами также родить наследника долгое время они не могли. У Екатерины Арагонской один за другим либо дети рождались мертвыми, либо умирали во младенчестве. И единственной выжившей девочкой оказалась Мария, которая, пусть и недолго, но все-таки станет королевой, вопреки и воля как раз отца. Но об этом еще позже скажу. И в 1525 году супружеские отношения между ними прекратились. Генрих тогда завел речь об аннулировании брака. И дальше начинается та самая эпопея с признанием нового брака или признанием развода в Европе и Папой Римским, окончившаяся в итоге разрывом между Англией и Римом и провозглашением самостоятельной англиканской церкви. При всем при этом надо сказать, что Генрих достаточно долго сохранял все прежние традиции в англиканской церкви нерушимыми, как в католичестве. Потом уже после его смерти наметились некоторые изменения, англиканская церковь стала менее пышной, нежели католическая, ряд обрядов и таинств были отменены, соответственно, то есть все стало ближе к лютеранству. Но и сейчас некоторые детали, кстати, англиканство сохраняет от католичества, и в том числе, например, архитектура во многом осталась та же готическая, та же с сильным католическим влиянием. Сохранился орган и некоторые другие элементы, присущие в первую очередь католикам. Вот, ну а сама Екатерина Арагонская после развода в 1533 году, когда очередной канцлер Томас Кранмер объявил об аннулировании брака Генриха и Екатерины, ее отправили в ссылку, по сути, причем она несколько раз меняла свое место жительства, ее перевозили из одного замка в другой, и титуловалась она только как вдова принца Артура, или вдовствующей принцессы Уэльской ее называли. Никогда ее не называли называли, не говорили о ней как об экс-королеве или экс-супруге Генриха VIII. Он просто говорил, что этот брак недействителен, поэтому она и королевой считаться не может, соответственно. Для Екатерины, конечно, это был достаточно тяжелый удар, не только в политическом, но и в чисто человеческом, эмоциональном плане. Последующие 3 года до смерти в 1536 году она, конечно, очень сильно страдала и воспылала особенной ненавистью, конечно, к своей сопернице Анне Болейн, которая приложила немало усилий к тому, чтобы Генрих сослал свою первую жену. Так что Екатерина тем самым умирает в одном из таких замков в 1536 году, и некоторые даже считают, что она могла быть также отравлена по приказу Анны Болейн. При вскрытии выяснилось, что у нее на сердце, которое, во-первых, сильно почернело, а во-вторых, на сердце появился большой нарост. То есть, вот предполагают, что это могло быть действие яда или какого-то другого способа свести ее на тот свет. Ну, а в Англии воцаряется таким образом новая королева, Анна Болейн, которой тоже посвящено множество художественных произведений. Можно вспомнить очень хороший европейский фильм 60-х годов «Тысячи дней королевы Анны», поскольку действительно у власти она находилась, по сути, именно 1000 дней. Надо отметить, что некоторых из будущих жен Генрих выбирал среди фрейлин, то есть из тех семейств, которые уже были близки к королевскому двору, но и мечтать не могли о том, чтобы породниться, соответственно. Сама Болейн, она была достаточно притягательной по своей внешности, как описывали сторонники короля. Противники же, наоборот, говорили о том, что она была некрасива. В первую очередь из-за того, что она была темноволосой девушкой, а тогда в моде, наоборот, были именно светловолосые. Эталоном красоты считались блондинки и, к тому же, еще голубоглазые. А Анна была смуглой и кореглазой. При том, что многие отмечали ее старшую сестру Марию, которая до Анны сама была любовницей, то есть метрессой короля, но она, надо сказать, что удовлетворялась позицией любовницы, именно старшая сестра Мария. А вот Анна Болейн, чем она и привлекла короля, она не соглашалась быть его новой любовницей, а только лишь официальной королевы. Она настаивала на том, чтобы он развелся и официально венчал ее именно как королеву. И Генрих, который был покорен вот этим упорством своей возлюбленной, тем, как она желает взойти на престол, и тем, как ему казалось, как она любит своего короля, во многом из-за этого он как раз и решил судьбу Екатерины Арагонской. Поэтому сторонники Екатерины и сторонники католицизма, они об Анне Болейн придерживаются самого плохого, самого низкого мнения, самого отрицательного, обвиняя ее во всех дальнейших бедах, что из-за нее и Екатерина пострадала Арагонская, и вся страна в итоге отпала от католицизма. Отчасти это верно. Но Анна в результате все же становится как раз королевой, их венчают в 1533 году, и брак этот, судя по всему, был действительно по любви. Генрих VIII искренне любил поначалу Анну, но положение ее быстро становится шатким, она опять-таки не может родить королю наследника. Поскольку со временем все дети ее рождаются либо мертворожденными, либо умирают также младенцами. То есть та же история, что и с Екатериной Арагонской. Лишь один ребенок, и опять-таки девочка, становится крепкой и доживает до солидного возраста и станет все же королевой. Это будущая Елизавета I. А Генрих с каждым мертворожденным ребенком или с каждым младенцем все хуже и хуже относится к своей супруге, но возвращаться к Риму он уже совершенно не собирается, признавать власть Рима и отматывать все назад к Екатерине Арагонской он тоже совершенно не хочет, поэтому ему нужно как-то очернить Анну Болейн, поэтому ее со временем арестовывают, отправляют в Тауэр и судят показательным процессом. Она прекрасно понимает, что ничего хорошего ей это не сулит, она помнит судьбу самой Екатерины Арагонской. Происходит это все в том же 1536 году, буквально через несколько месяцев после смерти Екатерины Арагонской. Сам Генрих утверждал, что его околдовали, что Анна Болейн и ее родственники занимаются колдовством, и он принял решение жениться на Анне чуть ли не под гипнозом. В общем, вот такое он давал, соответственно, объяснение. В результате Королевский суд осуждает Анну Болейн. Анна пытается, правда, писать письма королю, заверяет его в своей преданности, но это уже ничего не может решить. Ее обвиняют в неверности, правда, сейчас уже трудно сказать, мнимой или подлинной, изменяла она королю или нет, но так или иначе официально ее судят именно за неверность королю, которая считается тогда формой государственной измены, поскольку это угрожало правам на престол. Официально государственная измена каралась следующим образом. Для мужчин это была казнь через повешение, потрошение и четвертование. Женщин уже надлежало сжечь заживо. Генрих смилостивился, и казнь через сожжение все-таки заменили на казнь отсечением головы. Но, тем не менее, некоторые вспоминают, что Анна, идя на казнь, была достаточно спокойна и даже как-то обронила фразу, что моя дочь, дескать, все-таки станет королевой. Так и случилось, Елизавета действительно потом взойдет на престол. Но Елизавете первые годы, конечно, придется не сладко, потому что Генрих ее не признавал своей дочерью и считал тоже незаконно рожденной. Но при жизни Елизаветы образ Анны Болейн, конечно, изменился, и о ней стали говорить гораздо лучше, нежели раньше. Третья же жена, Джейн Сеймур, фрейлина Анны Болейн. То есть, видите, фрейлина за фрейлиной. Для Генриха это считалось нормальным. Следующая фрейлина, которая также станет королевой. Генрих на ней женится всего через неделю после казни Анны Болейн. Траур его был недолгим, а вернее сказать, траура этого вовсе и не было. Джейн Сеймур принадлежала к известному дворянскому роду, хотя и не очень высокому, не такому уж близкому к престолу, но все же она... знатного происхождения, хорошего образования поначалу, хотя некоторые считают, что у нее было и хуже образование, чем у Анны Болейн. Тем не менее, Генриха это не смущает. Главное, что его супруга умеет читать, писать и считать. Главное, что она хороша собой и готова хранить верность королю. Поэтому Генрих VIII заключает этот брак. Через некоторое время Джейн Сеймур становится беременной и действительно рожает ему наследника будущего короля Эдуарда. Но через некоторое время умирает от родильной горячки. Говорят, что Генрих VIII, умирая сам на смертном одре, вспоминал именно Джейн Сеймур и говорил, что она-то и была его самой любимой женой. И в дальнейшем он, разводясь с каждой очередной женой, добрым словом поминал только лишь Джейн Сеймур. Но, тем не менее, Генрих после смерти горячо любимой жены совершенно не собирается останавливаться на достигнутом. Он женится еще раз, уже четвертая его жена, Анна Клевская, дочь Иоганна III Клевского и сестра правящего герцога Клевского. Из германских семей, соответственно, важно, что она исповедует, как и ее родственники, протестантизм. С католиками Генрих не то чтобы не желал заключать тогда брак, он просто не мог этого сделать. Вся католическая Европа, не перешедшая на сторону лютеранства и других протестантских течений, вся католическая Европа, по сути, объявляет бойкот Генриху. Она с ним еще не воюет, но не желает иметь никаких с ним дел, и главное заключать браки. Более того, судьба предыдущих жен тоже становится хорошо известна тогда в Европе, и женщины понимают, с какими рисками такой брак может быть сопряжен, что они могут повторить судьбу Анны Болейн. Одна из французских дам из рода Гизов, она, кстати говоря, именно так и ответила посланникам Генриха, что шея моя слишком коротка, намекая как раз на судьбу Анны Болейн. Но, тем не менее, Генрих все же находит женщину, которая вроде бы готова с ним заключить брак. Я не случайно говорю именно вроде бы, потому что в дальнейшем окажется, что это не совсем так. Потому что Анна Клевская была сосватана за Генриха на расстоянии. Поскольку послы Генриха прибыли во владение их родственников, там заключили соответствующий договор, прислали Генриху портрет, на котором девушка выглядела прекрасно, но когда они увиделись уже вживую и заключили брак в январе 1540 года, Генрих был совершенно разочарован, сказал, что жена у него некрасивая, неприятная, что у нее плохие манеры и что ему с нею противно находиться даже рядом. Некоторые считают, что Генрих даже не вступил с нее в близкие отношения, настолько она ему не понравилась после прибытия в Англию. Так что вот этот союз с германскими протестантскими князьями оказался неудачным. Генрих попытался совместить приятное с полезным, взять себе в жены новую хорошенькую женщину и одновременно получить сторонников в Европе. В итоге не получилось ни того, ни другого. Он много раз повторял своему окружению, что он вовсе не любит эту здоровенную фламандскую кобылу, как он сам называл Анну Клевскую. Так что всего через несколько месяцев Генрих перестает уже совсем общаться со своей женой, хотя она постарается перенять английские манеры, изучает английский язык, быстро притирается к английскому двору, но это ей не помогает. Так что вскоре Генрих официально с нее вновь разводится, теперь уже предлогом станет неисполнение супружеских обязанностей. Дескать, это не Генрих, а Анна сама не хочет спать со своим королем. И министры Генриха, наученные горьким опытом Мора и других царедворцев той эпохи, тут же соглашаются с мнением короля и говорят, что неисполнение супружеских обязанностей этого вполне достаточно, чтобы разорвать этот брак. Впрочем, надо сказать, что Анне Клевской повезло больше, чем Анне Болейн. Ее никто не казнил, ее никак не обидели, грубо говоря. Ей, напротив, было положено хорошее содержание, а долгое время она жила прямо при королевском дворе. Генрих ее воспринимал, ну, как-то вроде сестры. Даже с нею тепло общался, но уже, конечно, не так близко, не на правах мужа и жены, соответственно. Придворные, кстати, вспоминали, что она была очень добродушной и вполне лояльной к английскому населению. Так что Анна Клевская потом прожила еще достаточно долгую жизнь, пережила и Генриха VIII, и его сына Эдуарда VI. Жила неподалеку от Лондона, и похоронили ее, кстати, все равно в Вестминстерском аббатстве. Но и это не последняя жена. Генрих снова заключает брак, теперь уже пятая его женщина, Екатерина Говард, знаменитая, которая повторит судьбу Анны Болейн. При этом надо сказать, что у нее с Анной Болейн были общие родственники. Они приходились друг другу, пусть и не очень близкими, но все же родственницами. И, по сути, Екатерина Говард повторила ее путь лишь с той разницей, что сомнений в ее супружеской неверности по отношению к Генриху уже нет никаких. Если с Анной Болейн об этом говорили, это официально было обвинение со стороны Генриха VIII, но неизвестно, правда это или нет, то Екатерина Говард практически в открытую изменяла своему супругу. Она была известна достаточно распутным нравом. Но для Генриха это было спасение после неудачного брака с Анной Клевской, из-за которого как раз на плаху, кстати говоря, отправился канцлер Томас Кромвель, который был сторонником именно Анны Клевской и всячески продвигал этот брак. Когда же Генрих развелся с Анной Клевской, он первым делом обвинил в этом Кромвеля и тоже его обезглавил. Но и с Екатериной Говард дело не заладилось. Их свадьба состоялась в 1540 году. И поначалу вспоминали, опять же, хронисты той эпохи, что при дворе, как в прежние времена, снова стали устраиваться турниры, балы. Генрих снова повеселел и был радостен. Потому что последние годы, особенно после смерти Джейн Сеймур, он ходил мрачнее тучи. И, по-видимому, к супруге он питал вполне искренние чувства. Но, тем не менее, Екатерина Говард его не слишком любила, стала изменять с целым рядом мужчин придворных, то есть там даже не одна измена была, и в дальнейшем этот обман скрылся. Выяснилось также, что у нее до этого была и другая помолвка еще до заключения брака с королем. Так что ее в 1542 году в феврале отправили в Тауэр и всего через два дня обезглавили публично, во время публичной казни. И что интересно, в отличие от Анны Болейн, которая с мужеством перенесла эту казнь, Екатерина Говард, наоборот, как вспоминали, находилась в состоянии шока и уже на самой плахе устроила своего рода истерику. Ее практически насильно пришлось подвести к плахе непосредственно. А ее любовников, тех самых, с которыми она изменяла королю, подвергли куда более жестокой казни. Это как раз повешение, четвертование и потрошение. В общем, такая жуткая, достаточно средневековая средневековая казнь. Сам Генрих, как вспоминали очевидцы, он, когда ему сообщили об изменах Екатерины Говард, не стал впадать в гнев, там, не топал ногами, даже не потребовал первоначально казни Екатерины Говард, это уже потом случилось, а только сокрушенно и сквозь слезы сказал, что ему категорически не везет с женщинами. То не могут родить наследника, то гуляющие, как Анна Болейна, вот эта Екатерина Говард, а единственная, которую любил, умерла от, после родов наследника. Но, несмотря на эти жалобы, Генрих предпринимает еще одну, на этот раз уже последнюю попытку, шестую. Его шестой женой становится Екатерина Парр. Представительница тоже известного дворянского рода, женщина, имевшая блестящее образование в свое время и, главное, тянувшаяся к этому образованию. Но она по своему характеру была во многом близка, во-первых, к самому Генриху VIII и пережила нечто похожее в своей супружеской жизни. Это единственная королева, пусть и королева-консорт, то есть супруга правящего монарха, но единственная женщина на английском престоле, которая замужем за свою жизнь была 4 раза. Из них 2 еще до короля, 3-й с королем, и после смерти короля еще был 4-й брак. Екатерина Парр еще в возрасте 15 лет была выдана замуж за лорда Эдварда Боро. Если ей было 15, то лорду было все 63. Вот такой совершенно неравнородный или неравный брак получался для той эпохи, но учитывая, что это был вопрос больше богатства и выгоды, свадьба все же состоялась. При этом отношения даже между ними были достаточно спокойными и мирными. Но через 3 года леди Боро стала вдовой. Через некоторое время, всего через год, она стала вновь замужней женщиной. Она вышла замуж за очередного вдовца лорда Латимера. Но и он через некоторое время тоже скончался. Как раз во время этого замужества она знакомится с Генрихом VIII, который оказывает ей знаки внимания. Сам Генрих уже весьма немолод. И когда она еще была замужем за Латимером, Генрих ей уже предлагает стать утешением в старости своего рода. То есть понятно было, что близких интимных отношений уже быть не может, но Генриху все равно нужна жена под боком. Но, тем не менее, тогда ему она, конечно, отказывает, она замужем за другим человеком. После же его смерти в 1543 году все же король настаивает на заключении официального брака, и Екатерина Парр в 3-й раз вступает в брак, а Генрих VIII, соответственно, в 6-й. Это будет уже 6-е королевское венчание. Поначалу достаточно удачная и успешная, при этом сама Екатерина Парр была в очень хороших отношениях с будущей королевой Елизаветой. Она фактически стала для нее второй матерью, не мачехой, а именно второй матерью, которая облегчила ее судьбу и даже существенно примирила ее с Генрихом, Елизаветой и Генриха, поскольку Генрих после казни Анны Болейн про свою дочь Елизавету знать ничего не желал и с ней практически не общался. Но к концу жизни Генриха VIII Генрих стал и ее подозревать в супружеской неверности. По всей видимости, уже не очень основательно, по всей видимости, сказывались его возрастные изменения, но так или иначе приговорить ее к смерти все же тогда не успели. 28 января 1547 года Генрих VIII умирает, и Екатерина Парр в 3-й раз становится вдовицей. Тоже ненадолго, через полгода, вернее, даже меньше, выходит замуж за Томаса Сеймура. Что интересно, это родной брат Джейн Сеймур, 3-й жены и Генриха VIII, той самой, которую он больше всего любил. Вот так вот переплетались между собой известные фамилии той эпохи. Но, впрочем, надо сказать, что Сеймур заключал этот брак не по любви, а больше из как раз желаний власти и приближенности ко двору, и пусть и к вдовствующей, но все-таки королеве. Этот брак у самой Екатерины, как она впоследствии вспоминала, был самый неудачный. Здесь она промахнулась. Но, тем не менее, умерла тоже своей смертью, а не на плахе все-таки. Генрих умирает в 1547 году. По всей видимости, его конец приблизило ожирение. К концу жизни он сильно обрюзг и страдал еще и подагрой, так что ему приходилось передвигаться с помощью костылей и других специальных механизмов. Плюс еще было несколько опухолей. Так что такая разгульная, веселая, молодая жизнь Генриха VIII сменилась достаточно печальной и болезненной старостью. Так что после его смерти вопросов о том, кому передать правление, не возникает. У Генриха все-таки есть мальчик-наследник, пусть не очень крепкого здоровья, пусть не очень мощный, но все-таки это мальчик, значит, он имеет все права. Итак, королем становится Эдуард VI, единственный мальчик-наследник Генриха VIII от его третьего брака с Джейн Сеймур. Сам Генрих, конечно, очень горевал по той жене, и некоторые считают даже, что он косвенно не любил своего сына именно из-за гибели своей любимой жены. Но самое главное, что Эдуард VI воспитывается уже совершенно в других условиях. Англия уже изменилась, Англия стала протестантской, и с этого момента дети короля воспитываются именно в англиканстве, в духе протестантской веры. Поэтому Эдуард VI не опасен для Англии, он сохраняет верность новой религии, что приветствуется в обществе, поскольку уже тогда существенная часть населения Англии, и в первую очередь ее знати, не хочет признавать над собой новой римской власти, не хочет, чтобы во главе страны снова стоял кто-то из католиков. Поэтому Эдуарда VI воспринимают достаточно позитивно, но королем он будет всего-то навсего 6 лет до своей ранней смерти в 1553 году. Он занимался и религиозными вопросами, в его время как раз вырабатывается книга молитв по англиканской вере и укрепляется положение англиканского духовенства. Он ведет, в первую очередь, религиозные реформы. Но умирает на 16-м году жизни, предположительно, от туберкулеза. А более всего он известен благодаря книге Марка Твена. Многие из вас наверняка помнят книгу «Принц и нищий». Так вот, тот самый принц, о судьбе которого рассказывается в этой книге, это и есть Эдуард VI. Кстати, на страницах творчества Марка Твена там присутствует и Генрих VIII также. Ну, понятно, что это выдуманная история, но с реально существовавшими историческими личностями и целым рядом прототипов. Ну а после смерти Эдуарда VI возникает вопрос о том, кому теперь наследовать престол, потому что ближайшая наследница – это его старшая сестра, дочь Генриха VIII от первого брака с Екатериной Арагонской Марии. Мария Тюдор, но она убежденная католичка. Она воспитывается своей матерью Екатерины Арагонской, и она категорически не желает принимать протестантизм и англиканство. Поэтому Эдуард VI вынужден прибегнуть к достаточно сложной процедуре и завещает престол правнучке короля аж Генриха VII, то есть представительнице боковой ветви, которую в истории называют леди Джейн Грей. Вот такой портрет ее сохранился. Королева 9 дней, как ее еще называют в английской истории, потому что именно столько она действительно была формально во главе страны, ее даже не успели короновать. Леди Джейн Грей имела очень отдаленное отношение к престолу, но она, в отличие от Марии, прямой дочери Генриха VIII, все же воспитывалась именно в протестантской вере, была убежденной англиканкой. Более того, она же сама, что совсем не характерно для того времени, даже писала и религиозные сочинения. Вот женщина, которая бы увлекалась такими религиозными вопросами, это вещь, конечно, уникальная для той эпохи. Тем не менее, леди Джейн Грей не имеет никаких заступников при дворе, и ее достаточно быстро удается переиграть. Всего через 9 дней она эту битву проигрывает вместе со своим очень немногочисленным окружением, и на престол восходит со своими также, надо сказать, немногочисленными сторонниками Мария Тюдор, Мария I, которая в дальнейшем ее отправляет на плаху. При этом многие жалели леди Джейн Грей и считали, что она недостойна такой смерти. Сама же она восприняла ее с мужеством и стойкостью, понимая, что это противостояние не только родственниц, не только борьба за власть, но и противостояние двух конфессий. Англиканство в ее лице и, соответственно, католицизма в лице Марии I. Так что уже в 1554 году при власти Марии I ее казнят. Мария же становится первой коронованной королевой Великобритании, вернее, тогда еще не Великобритании, а Англии. Мария становится первой коронованной королевой Англии, самостоятельной женщиной-правительницей, которая войдет в историю как кровавая Мэри. Иногда еще ее называют кровавая католичка. Потому что, сохраняя верность своей конфессии, конфессии своей матери, и затаив обиду на родного отца за то, как он обошелся с ее матерью, она, придя к власти в 1553 году, ненадолго, надо сказать, всего на 5 лет, но за это время она успеет развернуть очень широкие кровавые репрессии против сторонников англиканства, против тех, кто сопротивляется католической церкви. И тогда, конечно, масштаб этих казней будет огромный, еще больше, чем при Генрихе VIII, против католиков соответственно. Поэтому и называют ее как раз Марией Кровавой. При этом сама она так и не смогла стать матерью. Она несколько раз пыталась заключить брак, в том числе с наследником испанского престола, с Карлом. Но, тем не менее, этот брак так и не был заключен, в первую очередь, из-за противостояния как раз английской знати. В итоге супругом королевы становится Филипп, также представитель испанской правящей ветви, но и к нему отношение будет тоже очень и очень отрицательным. Главное, что англикане начнут уже вооруженное противостояние и вооруженные выступления против королевы-католички и ее испанского мужа. Так что Мария I умирает от неизвестной лихорадки. Одни считают, что это была чума, другие называют ту же самую английскую лихорадку или английский пот. Но так или иначе, Мария уходит в мир иной в ноябре 1558 года, и под давлением как раз английской власти она вынуждена завещать престол Елизавете, своей сводной сестре, дочери Анны Болейн. Ну а в западном мире более всего Марию Кровавую, или Кровавую Мэри, как ее еще называют, знают по алкогольному коктейлю. Этот коктейль был изобретен, правда, совсем не тогда, лишь в 20 веке, на основе водки и томатного сока, но остается популярным во многих странах мира. Одни считают его родиной Англии, другие заявляют, что появился он в Соединенных Штатах Америки, что более все-таки вероятно. Но претендентов на авторство несколько существует. Есть разные его версии, но имя в честь как раз той самой кровавой королевы из-за своего кроваво-красного цвета. Это и есть кровавая Мэри. Ну а во главе страны становится Елизавета I, Елизавета Тюдор, которая будет править достаточно долго, с 1558 года и до своей смерти в 1603 году, соответственно. Это один из самых длинных сроков правления той эпохи. Елизавета I связывает ее имя в первую очередь с расцветом и английской культуры, и английской политики, как внешней, так и внутренней. С одной стороны, Елизавете придется править жестко и теперь отматывать, что называется, назад, и вновь развернуть репрессии против католиков в поддержку англикан, чтобы вернуть власть англиканской церкви, но большая часть знати это тогда приветствует, конечно же. Кроме того, она же вступает в конфликт с испанцами, и при ней же идет очень активное покровительство науке, культуре и искусству. Поэтому есть такое понятие, как век Елизаветы, елизаветинская эпоха, с которой также часто ассоциируют времена Тюдоров. Если при Генрихе VIII больше как раз связь с религиозной тематикой, то культурный расцвет Англии — это именно времена Елизаветы I. Не случайно Шекспир посвящал многие свои произведения и, собственно, пользовался именно ее покровительством. Кроме того, при ней же Англия возвысится и на морях. Собственно, титул Британии, или тогда еще Англии, как владычицы морей, он закрепится окончательно благодаря именно Елизавете I и благодаря тому, что она смогла разгромить непобедимую армаду. Очередной поход испанцев против англичан, поход по морю, он увенчался успехом для англичан. Правда, надо сразу отметить, что не столько в этом заслуга английского флота, хотя он тоже, конечно, приложил к этому усилия, сколько природа. Испанцы очень неудачно выдвинулись в поход, обогнули британские острова с севера и попали в шторм, который и уничтожил большую часть непобедимой армады. И на эту тему даже были выпущены соответствующие медали о божьей помощи англичанам в то время. Так что Елизавета в связи с этим тоже получает определенную долю своей славы. При всем при этом Елизавета останется королевой-девственницей, как ее также и именуют. Virgin, то есть по-английски. Я отмечу, почему важно именно такое английское слово, чуть позже поясню. Главное же, что она так и не выйдет замуж. Она любила говорить, что она замужем за Англией. Эти слова много раз повторялись и в художественных произведениях, и в фильмах, и так далее. Хотя ряд связей у нее, конечно же, был. Чаще всего говорят о Роберте Дадли, одном из ее друзей детства, который будет служить ей и при дворе, когда она станет уже королевой. Елизавета о нем хорошо вспоминала, особенно о тех временах, когда от нее, от Елизаветы, отвернулись буквально все после казни Анны Болейн, когда ей пришлось весьма и весьма несладко. Генрих прозвал ее незаконно рожденной и лишил практически всех прав. Но, тем не менее, тогда у Елизаветы тоже будет своя группа поддержки, в том числе и род Дадли. И потом многих из этих людей она богато наградит в эпоху своего пребывания на престоле. Главной же ее соперницей станет Мария Стюарт, королева одновременно и Франции, и Шотландии, поскольку сама она была родственницы и шотландских, и французских королей, заключила соответствующий выгодный брак, но Мария Стюарт сохраняла верность католицизму, считала себя большей, считала, что она имеет больше прав, соответственно, на английский престол. Она бросала Елизавете обвинения в том, что Елизавета незаконно рожденная, а вот она-то, Мария Стюарт, она правнучка сестры очередного короля Англии, которая породнилась в свое время с шотландскими королями. И несмотря на то, что на Марию Стюарт смотрели как на шотландку и представительницу династии Стюарт, все же права на престол она имела, в связи с чем Елизавета занялась вопросом Марии Стюарт, и после нескольких крупных сражений Мария была пленена и много лет провела в плену у Елизаветы. Поскольку казнить ее сразу Елизавета все-таки не решилась, это означало бы объявление войны и Шотландии, и Франции, и существенный конфликт с Европой. Когда же страсти улеглись, и Мария уже не могла быть козырем таким своеобразным, Елизавета без жалости отправила ее также на плаху. Но при всем при этом Елизавета позаботилась о том, чтобы в живых остался сын Марии Стюарт, Яков, который позже взойдет на престол в Шотландии. Он же исповедовал уже протестантство, а не католицизм, в отличие от матери. И именно ему Елизавета впоследствии смогла завещать престол. Так что эта кровавая история, она станет основой для одного из самых известных романов авторства Стефана Цвейга о Марии Стюарт, нескольких, опять-таки, фильмов, и чаще всего говорят о Елизавете как такой всевластной даме, жадной и кровавой, а о Марии как о невинной жертве. Это не совсем так, сама Мария также была готова не останавливаться в достижении своих целей, и участь Елизаветы, если бы Мария Стюарт все-таки стала королевой, была бы, конечно, весьма и весьма незавидный. Но этого не произошло. Елизавета смогла сохранить престол за собой и существенно, конечно, укрепить Англию того времени. Помимо сложных взаимоотношений с Испанией, помимо того, что разбили тогда непобедимую армаду и замирились на какое-то время с Францией, Елизавете еще принадлежит большая заслуга в русско-английских отношениях, потому что именно тогда впервые будут установлены дипломатические отношения между Англией и русским царством эпохи Ивана IV и Ивана Грозного. Практически случайно. Просто потому, что Елизавета отправит, она будет покровительствовать одной из экспедиций, которая должна была найти альтернативный путь в Индию. Не через Атлантический океан, не огибая Африку, как уже знали, а с помощью Северных морей. То есть через Северный Ледовитый океан, то, что только сейчас постепенно осваивается. Экспедиция эта потерпела неудачу. Два корабля из трех были разбиты, а вот третий корабль пристал к Архангельску, английские послы были припровождены в Москву и таким образом получили значительные преференции от Ивана IV. И англичане потом без малого в течение столетия торговали беспошлино на Руси. Но это был выгодный союз для Англии и Руси того времени. По одной из версий, Иван IV даже пытался свататься к Елизавете Тюдор, зная о том, что она не замужем. Но, впрочем, есть большие сомнения относительно того, правда это или нет. И, наконец, при Елизавете начнется экспансия в Новом Свете. Англичане создадут ряд колоний, которые станут в будущем основой Соединенных Штатов. В том числе, вот этот флаг не случайно нам с вами поможет, это флаг штата Вирджиния. Он был назван именно в память о королеве Елизавете I, королеве девственницы, то есть Virgin, в память о ней при Якове I, и появляется соответствующая колония. И соответствующее изображение именно девственницы, оно по сию пору присутствует на флаге. Кстати, целый ряд английских королей, в дальнейшем уже не только Тюдоров, но и Стюартов, были увековечены таким образом на карте Соединенных Штатов. Смерть Елизаветы наступает в 1603 году. Есть разные пересуды и мнения об обстоятельствах этой смерти, как она произошла. Но надо сказать, что Елизавета к концу жизни страдала практически от тех же болезней, что и ее отец. Также ожирение, подагра. На это наложились еще меланхолия и депрессия в самые последние годы жизни. Практически все ее окружение и близкие друзья ее детства к тому времени уже отошли в мир иной. И чувствовала она себя достаточно одинокой. Так что она умирает 24 марта 1603 года, и официально объявлена ее воля. Поскольку династия Тюдоров пресеклась, и мужчин в этом роду больше нет, престол унаследует потомок Генриха VII, Яков Стюарт, который в этот момент правит Шотландией под именем Якова VI. Он въедет в Англию триумфально под именем Якова I и объединит Англию и Шотландию под своим скипетром, дав начало новой правящей династии на английском престоле. Но об этом уже в следующий раз.